наши люди.
Привітання, шановні слухачі. Ці легко у сучасній Білорусі, де 3/4 насельництва гараджання, зустріть молодого чоловіка, який провів дитинство у глухой вёсцы, їздив у школу за 8 кілометрів і виходив у інтернет з кнопочного телефона. Неким літературним, здається, сюжет про юнака, який приїхав у столицу, хапався за любую роботу і шукав можливості вийти на сцену. А між тим у житті Назара Проходського усе так і було. Принамсі, ён сам так і розказує. Чому ж не вірить?
Я уроженець Гомельської області, Октябрьського району, деревні Озімля. На даний момент в моїй деревні населення 20 чоловік. В честь предка мене назвали, в честь моєго прадедушки. Він якраз жив в сусідній деревні Ратмировичі. І діло в тому, що так сложилось, інтересно, в сім'ї Проходських іменно. У мене прадедушка – це Назар. Дедушка у мене Михаил Назарович. Папа Михаил Михайлович, я Назар Михайлович. Вот как-то мы не уходим из этого круга. Дело в том, что у нас очень много родственников. И когда бабуля начинает рассказывать про всех, ты просто начинаешь путаться и забываешь, что вот до кого она 5 человек назад рассказывала. Сложно с этим, сложно. Она сначала жила за 20 километров от нас, деревня в углы называется. Потом уже, когда отец выкупил соседний участок, соседний дом с нашим домом, то он взял бабушку и дедушку и перевез в соседний дом, чтобы уже за мамой смотреть. Поэтому все детство мы с бабулей рядышком. Меня же научили на гитаре играть. Из Минска приезжал парень, Денис такой, Денис Кулага. На лето приезжал, и как-то у меня так получилось, что я у отца в доме нашел гитару. Или кто-то мне подарил, не помню, или кто-то привез. Я к этому парню прихожу, научи, научи. Я так хотел на гитаре играть. Он мне показал 3 аккорда, 4. Показал бой, мне на листочке записал. И я за день выучил песню. Ни разу не держа гитару в руках, но я настолько хотел, что я весь день, даже не кушая, вот на гитаре одно и то же, пока до автоматизма не довел, и так вот хотел я научиться играть на гитаре. Потом уже появились, конечно, телефоны, кнопочные телефоны, и уже по кнопочным телефонам, да, через интернет мы учились играть на гитаре. Я еще помню ВКонтакте, социальная сеть, я на кнопочном телефоне писал быстрее, чем на сенсор. Вот так и печатали, переписывались. Когда я научился играть на гитаре и петь, все, даже взрослые в моей деревне, звали меня на костер просто потому, что я умел играть на гитаре, чтоб я просто попел песни.
Сгодитеся, гучить як казка. Вокруг вёски лес полный грибов, узимку по улице ходят колядовщики, Великдень так само святкуют усёй громадой.
У нас в деревне все вот эти праздники, Пасха, Коляда, это прям большие праздники, которые собирают много людей. В детстве я и 2 друга, маленькие дети, на Пасху, на Коляду тоже переодевались, учили стихи. И у нас всегда были полные мешки всяких вкусняшек. Коляда в основном это переодеваешься в козу, там у тебя хозяин твой, ты упал, сломал ногу, коза сломала ногу, давайте сало, чтоб коза устала. Что-то такое. В основном такие сценки разыгрывали. Рассказывали про какие-то поверья. На Пасху это битки, яйца катали, во дворе ставится шиферина, и вы катаете яйца. Первый катает, второй катает, нужно попасть в яйцо, попадешь, забираешь 2. И в конце игры у нас все яйца побитые, и такая вот корзина яиц огромная.
Базовая школа находилась за 8 километров от их вёски, але жахливых историй про пешие подорожжи не будет, все ж 21-е стагодие на дворы, хотя выхование было строгим, пропускать школу не дозволялось.
С моей деревни в школу ходили только я и моя сестра. А детей больше в деревне не было. Только мы вдвоем. Нас возили. У нас был еще автобус, школа давала. Это Шковская базовая школа. Соседние деревни забирали, по-моему, 2 человека. С нашей 2 человека. Еще по пути там 2 человека. У нас даже в школу, если у тебя голова болит, на тебе таблетку, иди в школу. У нас было такое воспитание. Мне это было правильно, потому что чаще всего голова болела не из-за того, что ты действительно болеешь, а из-за того, что ты не хочешь идти в школу. Отлично. отличник не был я в школе, но близко к этому. Закончил школу я с баллом 8,4. Старался учиться хорошо. Где-то, конечно, были и двойки, и тройки были, но в основном мои средние оценки это были 7-8. Любовь к музыке у меня привила, наверное, первая учительница, моя Ольга Николаевна. Это 1-2 класс. Мы после уроков вместо продленки собирались, она доставала гармошку, и мы пели старые вот народные песни какие-то.
Батька Назара Паляўнічы долгий час был кіраўніком районной организации Белорусского товариства паляўнічых и рыбаловов. Мати загадывала клубом у вёсцы. От кожного из них хлопец узяв штосьці. От батьки працавитости и любов до природы, от мати талент співака и шоумена.
Папа на то время работал директором БОР, Белорусское общество охотников-рыболовов. Недавно только ушел в дальнобойщики. Папа, я еще помню с детства, он был как в деревне, как староста деревни. У нас единственных в деревне был там свой трактор, корова, поэтому мы там и продавали молоко, кому-то пахали огороды. Сначала был поменьше такой, который там с плугом цепляется. Позже папа купил уже трактор с двумя ковшами, то есть можно было терраформировать площадь вокруг дома. Папа очень трудолюбивый, всю жизнь был всегда. Он в 5 утра встает, то есть нужно и охотников завести на место куда-то, показать дичь, потом вечером приехать еще дома какую-то работу сделать. Я чем мог помогал всегда, мы с ними дома, считайте, что строили. Дрова колол я уже с лет, наверное, 12. Если ты являешься директором Белорусского общества охотников-рыболов, ты обязан иметь как и ружье, так и лицензию, так и сейф и так далее. Ты должен уметь охотиться. Чаще всего маленький я ездил там в машине, сидел, кушал бутерброды какие-то, ждал, пока они там загонят дичь. Когда уже подрос, меня уже брали в загон. Это такая стратегия, когда с одной стороны участка становятся люди, а с другой два человека идут и кричат, чтобы дичь выбежала на номера. Дикий кабан, косуля, лось. Мы и сами собирали кормушки, мы сами собирали дома для диких уток, мы сами их ставили, мы сами возили зерно, косулям сено и соль. Был когда-то клуб большой. Моя мама работала директором этого клуба. В этот клуб собирались из других деревень, приезжали на какие-то мероприятия, концерты. И вот вместе с этими мероприятиями я уже с детства пел на сцене, выступал. И инструментов там как таковых не было. Были костюмы, был микрофон, магнитофон с двумя маленькими колонками, под которые мы пели. Иногда караоке пели. У нас был еще старый такой телевизор стоял, и мы из дисков, из DVD-плеера пели караоке. Когда я выступал в этом сельском клубе, я уже, наверное, в лет 14, я уже был Дедом Морозом. Мама была бабкой Егой, сестра была Снегурочкой, и мы все вместе делали какие-то концерты. В детстве мне таких серьезных очень песен не давали, мама смотрела за этим, поэтому что-то ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. И гастроли были, и к нам собирались, все вместе было, мы там за 2 рубля билеты продавали, приходили, и бесплатных сколько концертов. У нас были выездные концерты, когда бус приезжает просто в деревню, и мы возле буса поем. Там аппаратуры никакой нет, мы акапельно поем. Мы колядки собираем, я беру гармоника маленького, наряжаюсь в козу, идем по всем домам. Когда уже закрыли наш клуб в деревне, мама устроилась в Яухима-Урох, такой клуб есть в Ратмировичах, в соседней деревне, там 2 километра до нее. И как-то я там уже пару раз выступил, и все. Там уже люди тоже все объединились, какие-то дачники, какие-то пожилые люди и тоже очень часто смотрят наши концерты.
Бабуля татава маці жыла побач, маміна маці ў аграгарадку Рассвет. Там заканчвала школу старэйшая сястра Назара Алеся.
Я заметил, что отношения брата и сестры всегда строятся так, что если в детстве очень сильно ругались и не любили друг друга, то когда вы подрастете, вы будете самыми близкими людьми в этой жизни. Так сложилось и у нас. Мы с сестрой всегда друг за дружку, всегда поможем, всегда поддержим. Сестра 10-11 класс заканчивала в Рассвете. Рассвет — это там мама моей мамы жила бабуля, баба Тоня жила. Она уехала на 2 года, потом она поступила, поехала в Минск. И у нее профессия такая была — инженер-программист-эколог. Сейчас уже она переехала в Бобруйск, сдала на права, замуж вышла, уже 2 деток у них красивеньких. Мои племянники — это Семен и Вика. Вика младшая, недавно только родилась.
Пришел час и Назару покинуть семейное гнездо.
Я окончил 9 классов. Потом я решил, что мне нужна самостоятельная жизнь, поэтому решил поступать. Я уезжал, потому что хотелось какой-то самостоятельности, наверное. Ну, возможно, это просто моя молодежная такая вспышка. Хочу подальше от родителей, хочу сам. Когда я после 9 куда-то поступал, я не выбирал. Ну, я хотел артистом пойти, хотел в театр где-то научиться, пройти, узнать, что такое сольфеджио, что такое петь по нотам и так далее, что такое петь чисто и быть артистом. Но, как мне сказали родители, это не профессия. Поэтому иди, куда идешь. Мой отец же закончил тоже лицетехнический колледж. Поэтому пошел туда. Это в Бобруйске, на Фандоке. Я жил в общежитии, сам по себе. Ну, конечно, каждые выходные ездил в деревню покушать взять.
И снова, все не был у романе выхования. Хлопчик с невеличкой вёски, трапивший у 200-тысячных город, хапается за все махчимости, что открылися ему.
Когда я приехал в Бобруйск, все видели, ну, Бобруйск и Бобруйск. А я... возможности. Где я там только не был, чем я только не занимался. Я записался на тэквондо, я выступал на сцене в своем колледже, я участвовал во всех кружках, я помогал бабулям от БРСМ. Ой, чего там только не было. Сейчас, если подумать, это было что-то — пойти на пары. Во время пар тебя отпускали на последнее, там, одну пару, чтобы ты сходил от БРСМ. После БРСМ ты идешь на тэквондо, занимаешься, потом после тэквондо ты идешь, выступаешь на сцене. И вот уже ночь.
Назар Проходский вернулся до дома уже не школьником, а лесником. 2 года размеркования прошли у родным Октябрьском районе у Гадском лесництве.
По распределению я отработал 2 года. Гадское лесничество, Гадь деревня называется, Октябрьский лесхоз. Отработал я лесником 2 года. Тогда еще был лесник, сейчас уже такой профессии нету. Были тогда лесник, мастер леса, помощник лесничего и лесничий. Сейчас это лесовод, мастер леса, помощник лесничего, лесничий. Вот такая вот иерархия. Сколько мы засадили леса. Сейчас там просто гектары. На этих выходных с женой ездили фотографироваться в деревне. И вот тоже проезжаем. Я говорю, вот видишь, лес там уже 3 метра высотой. Это я осадил. Тоже волонтеров собирали. Волонтеры тоже с нами садили. Показывали, как это. У нас мечи были. И отводов сколько сделали. Отвод — это когда какой-то определенный участок отводят для определенных целей. Измеряют, какие там есть деревья, какие насаждения, какие нужно вырубить, где сухостой, где деловая древесина. Это все мы. И кусторезами я сколько работал, выкашивали. По-родному, когда вот в лесу, у костра сидишь, там байки какие-то травишь с лесниками. Это интересно.
Тады ж отбылася сустреча, якая вызначила дальнейший шлях молодого человека. И он стал займаться с выкладчицей, якая не только поставила ему оперный баритон, але и познакомила со светом эстрадной музыки.
Я познакомился с преподавателем по вокалу. Она тоже приехала в Октябрьский. И тогда на 2-й год мне руки чесались. Хочу где-то попеть, повыступать немножко, можно. Я в Дом культуры Октябрьского зашел. Меня взяли в коллектив. И потом уже отдельно меня заметила преподаватель по вокалу. И мы стали заниматься. Она мне запретила вообще слушать молодежные песни. Я слушал это Нина Симон, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли. Всех таких западных. И действительно, я, наверное, 1 год слушал только их.
С того часу мысли Магомаю у сердца Назара.
Любимая пластинка.
Муслим Магомаев — это легенда. Смотрю часто его какие-то концерты, как он пел «Сердце на снегу», как он на сцене показывает свои эмоции с движениями, вместе с этим и голос, то есть «Лунный снег». Вот минимальная нота и окраска песни совсем другая. Движение на сцене тоже. Я всегда пытаюсь что-то у него взять чуть-чуть, ухватить, понять.
Звездный лёд, как во сне, коней полет под морозной синевой, на дороге столбовой, брошено в пургу сердце на снегу. Да. Стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. И только топот копыт, только песня летит о замерзшем степи ямщине. То кляня, то маня, сквозь года зовет меня. Это ясная до дна русской песни глубина, нежность и мечта, сердце чистота. Да, роди, да, стрела по степи пролегла, как слеза.
Назар Праходскі зноў развітаўся з бацькамі, каб пашукаць удачы ў Мінску. Часта яму даводзілася ўспамінаць свой жыццёвы прынцып: дзе страшна, туды і ідзі.
І з яе большай падачы она мне расказала, што ў Мінскі ёсць возможнасці, што ёсць людзі, которыя могуць цябе падтрымаць, ёсць сцэны, на которых ты можаш выступаць і получаць за это денежку где-то, где-то славу получаць немножко. І апошні год я скапіў денег, пашоў даже против свайго отца, который ні в какую не хацеў, чтобы я переезжал в Минск. Там мы прям с ним спорили, ругались. Говорю, нет, я поеду. И все, в конце отработки я поехал в Минск. Ой, первое время очень сложно было. Хорошо, что я скопил денег перед тем, как переехать сам в Минск, потому что сначала у дедушки одного знакомого я жил там на втором этаже на чердаке за 15 километров от Минска, добираясь на маршрутках, куда мне нужно. Потом стал искать квартиру. Я ходил с блокнотиком маленьким. Я садился на вокзале и записывался номера, кто ответил, во сколько смотреть квартиру, ездил по всему Минску смотреть квартиру. С работой получилось так, что у меня была категория Б на легковую машину, но мне было страшно, потому что я в Минске никогда не ездил. Я взял машину в аренду и ездил вот кругами по тем местам, которые я больше всего боюсь. Это кольцевые какие-то развязки, МКАД, там, где люди вместо 90 едут 120 иногда. Ну и закоулки, там, где очень много знаков наподобие одностороннее движение, проезд направо запрещен, там кирпич, там еще круг. Много таких мест. Ну, я нашел работу, по крайней мере, в Минске оказалось, что очень много работы, много где тебя ждут, хотят, чтобы ты к ним пришел работать. Сначала я пошел в доставку пиццы, там я отработал год. В такси тоже ездил. Ой, где только не работал. В доставке воды я работал, в доставке еды. Я работал культорганизатором один год в санатории Крыница. Я пришел к ним через Борового Федора Ивановича, он меня туда привел. Я вот выступил у них на корпоративе, и директор такой говорит своим подчиненным: ну что, берем культорганизатора? Они такие: да, берем. И я просто написал, что обязуюсь обучиться во время работы. Я даже поступал, почти поступил в колледж наш белорусский Глинка. Я почти год я занимался с Никольским, и в конце года я говорю: а ничего, что у меня есть уже среднее образование? Он такой: ничего. Я решил сходить в отдел кадров. Прихожу в отдел кадров, говорят, что второе среднее образование только платно в нашей стране. Я тогда работал в доставке пиццы, говорю: у меня таких денег нету, не смогу. Хотя вот год отучился. Потом и в другие места пытался где-то научиться сольфеджио. Самому не могу с этим разобраться, это очень сложно. Но все места, в которых я пытался заниматься, как-то мне мало внимания уделяли, и так я не выучил это сольфеджио. Потом уже пришла семья, работа. Не до этого, я на слух все. Развиваю идеальный слух.
Уже появились некие перемоги в конкурсах, некие сувязи в творчих колах. Некоторые знакомства были маль анекдотичными, как с оперной спевачкой Аленой Салон.
С ней меня познакомил Боровой Федор Иванович, и вот с тех пор для меня это лучший оперный голос.
Что она сказала при первой встрече?
Первая встреча у нас прошла у нее на даче, мы ей доски привезли. Это первая фраза была: разгружайте, что это такое.
Отримать музычную эдукацию в колледже Назар сможет только на платной основе, а без этого немогчимо поступать вышей. Может, коли-нибудь он знает для этого гроши и силы, покуль же працуя водителем троллейбуса у третьем Минским парку. До речи, постоянные слухачи чули расповед Галины Воробьевой, якая была водителем троллейбуса у 70-е. Послухаем, что изменилось.
Коллектив очень хороший. Дело в том, что водители троллейбуса всегда друг друга поддерживают, потому что у тебя на дороге может случиться все, что угодно. Другой троллейбус остановится, выйдет водитель, спросит, как у тебя дела, что тебе нужно помочь, и все вместе порешаем. На данный момент я работаю на КСМе старом. Сейчас планирую, я уже сказал начальнику, хочу автономный троллейбус, чтобы можно было ездить без токоприемников, ну и там комфорта больше. В планах у третьего троллейбусного парка заменить уже все старые троллейбусы на новые. Поэтому я решил, что нужно переходить на новый, на МАЗ. У нас на каждой машине по два человека, которые меняются. Но сейчас мой сменщик ушел на автономник, поэтому я решил тоже, мне нужно уходить на автономник. На своей машине я остался один, поэтому не всегда по смене получается так, что я попадаю именно на свою машину. Они часто меняются. По два человека на машину в основном. Но часто бывает, что и ваша машина может сломаться, вам нужна такая другая машина. Нужны машины, чтобы были какие-то запасные для других людей. Водитель обращает внимание на все и сразу, одновременно. Мне кажется, у любого водителя, наверное, со временем косоглазие развивается, потому что нужно одновременно во все точки смотреть. Потому что, во-первых, если ты едешь на старом троллейбусе, едешь на токоприем, как ты едешь как по дороге, так и по проводам. Тебе нужно смотреть в зеркало по проводам, чтобы у тебя ни один из токоприемников никуда не ушел. А это может случиться в любую секунду. Смотришь левое зеркало, чтобы слева тебя не подрезала машина, чтобы никакая не ехала по автобусной линии, чтобы тебя не подрезали. Смотришь салон, чтобы у тебя никто не упал, никто, ни с кем ничего не случилось. Смотришь на закрытие дверей. Очень во все стороны нужно смотреть.
У 2025 года Назар трапил у телепроект «Зорный шлях». Тут у него была махчимость не только показать себе, але и поглядеть на инших.
Звездный путь — это вот так вот мне повезло, случайно как-то все сложилось. А до этого я в многих конкурсах участвовал, во многих занимал и вторые, и первые места, но они были не настолько масштабные, как Звездный путь, это все не показывали по телевизорам, но дома у меня вся стена в моих дипломах, моих наградах. Даже если ты выиграешь конкурс, все равно дальнейшее твое развитие зависит только от тебя. Никто тебя вот так вот за шкирку не возьмет и не тыкнет тебя носом. Вот тебе надо делать это, делать это, делай то. Нет, ты принадлежишь самому себе. Если ты хочешь, иди. Не хочешь, не иди. Все. А это, наверное, полгода это все снималось, делалось. Потому что проходило и обучение. С нами занимались преподаватели по вокалу. Мы жили в Ратомке, 60 участников. После победы в телешоу «Звездный путь» мое предприятие узнало, что есть у них такой вот парень, который может спеть на любом мероприятии, и меня зовут уже везде. С другой стороны, и Боровой Федор Иванович, который пишет песни, которые я исполняю, появился доступ к музыкальным площадкам у нас в Беларуси, теперь можно записываться в студии, выпускать свои какие-то песни. Очень много направлений, пою очень часто.
Думаю, перемогу цалком заслуженно ён атрымаў не только тому, что мае магутный голос. Назар вельми шчыры на сцене, песня для яго способ рассказать про самое важное.
Какую бы ты песню ни пел, ты должен словами песни, нотами и музыкой показать, что эта песня имеет в виду. Донести, возможно, слова автора, донести слова артиста, который ее исполнял до тебя, и, объединяя все это, показать людям, что из себя представляет песня, о чем ты хочешь рассказать.
О чем я хочу рассказать? В первую очередь о своей малой родине. Нужно чаще туда возвращаться, нужно не забывать, где ты родился и где ты вырос.
Второе — это, наверное, любовь, что всегда нужно знать, что даже когда ты где-то в бою против всего мира, есть человек рядом, который вместе с тобой иногда даже больше тебя старается, но ты этого не замечаешь. Что-то вот о любви, о вечной любви. Ну и третье — это, скорее всего, народное такое «эх», что вот есть у нас культурные праздники, когда палим чучело, когда мы ходим колядки, когда мы переодеваемся. И чтобы в песне передать именно народное такое празднество.
Что напереди? Ну, по-перше, концерт.
У нас будет 4 июня совместный концерт. Будет Елена Сало, Анатолий Длузский, Боровой Федор Иванович и Назар Проходский, я тоже буду. И мы совместно уже организовываем концерт.
А далее работа и творчесть, нарождение и выхование детей, догляд батьковского сада. Назар умеет садить лес, водить автомобиль, працовать, спевать, любить свой край. Кто скажет, что этого мало? Музычное привітанне Назар Параходскі перадае ўсім людзям, якіх любіць, але яшчэ асобна першай настаўніцы. А я, Наталля Сіротка, на гэтым з вамі развітваюся. Нагадаю, што электронныя паштоўкі і лісты можна дасылаць на адрас нашылюдзі@gmail.com. Вы можаце расказаць пра сябе ці падказаць, дзе адшукаць наступнага героя праграмы. Нашы людзі паўсюль.
Радыё Паштоўка.
Я передам привет своей первой учительнице в школе, которая показала мне, что такое музыка, что такое народная музыка. Самый первый человек, который познакомил меня именно с вокалом, Ольга Николаевна, в шкафе, которая живет. Кстати, еще в школе, когда мы к ней лазили во двор, чтобы брать ягоды с дерева, кушали. И мне так вот стало обидно, что все берут, вот зачем? Я такой захожу, можно у вас взять ягоды? Так бери, вот тебе ягоды, и вот тебе саженец этого же дерева. И у меня сейчас во дворе растет дерево с ягодами, которые она мне подарила.
Ехал я по Беларуси, а наукол поли лесы. Шародой летели гуси вздолж дорожной полосы. Был в городе Парижи, Вену, Рим, Берлин споткал. Били в шкло дожди и стюши, дымой край мяне шакал. Зраночку кручу вараночку, тиснуто на тормоз, то на газ. А вертаюся до дому, схваляваный каждый раз. А вертаюся до дому, схваляваный каждый раз. Тут
чакае мяне маці водар кветак лугавых і буслы на сена жаці і дубра спеў векавых васільковая айчына табе шчыры мой паклон маём сэрце ты адзін на край радзіма зорны сон Пасумую каля хаты я, прытулюсь бярозам пад вакном, зноў збіраюся ў дарогу да сустрэчы родны дом, зноў збіраюся ў дарогу да сустрэчы родны дом. Васильковая айчына, табе шчыры мой паклон, в маём сэрце ты адзін, на край радзіма зорны сон. Зраначку кручу бараначку, цісну то на тормоз, то на газ, а вяртаюся дадому, схваляваны кожны раз. Пасумую каля хаты я, прытулюсь бярозам пад вакном, зноў збіраюся ў дарогу да сустрэчы родны дом, зноў збіраюся Раюся дорогу до сустречи родный дом. Васильковая айчына, край родина.